В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Поствыборная кампания. Грузинская оппозиция отменяет старые туры отказом от участия в них. Без руля и без витрил. Жители Абхазии обсуждают, нужна ли им собственная валюта.
Хочется свои иметь деньги, чтобы другие государства тоже признавались.
Если мы отдельное государство, самостоятельное, независимое, почему бы и нет?
Чемпионы по внутривидовой борьбе. Как юго-осетинские партии избавляются от собственных депутатов.
Я считаю, что это плохой прецедент, потому что они будут пользоваться уже и злоупотреблять все остальные. Это неправильно.
Все это, а также о трудностях грузино-израильской дружбы, суд по тюремному делу в Абхазии, кого спасет юго-осетинский сельхознадзор, почему Лари так устал от выборов, рубрики «Обзор прессы», «Позиция» и, конечно, картинки с выставки и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Великобритания проверит вмешательство России в Брексит. Ксения Собчак заявила, что Крым – территория Украины, и он присоединен к России незаконно. На Филиппинах встречаются министры обороны стран АСЕАН, России и США. Парламент Великобритании направил запрос основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой проверить возможное размещение контента, оплаченного с российских учетных записей, перед референдумом о Брексите в 2016 году. Об этом сообщает Рейтер. Автором документа является председатель парламентского комитета по цифровым технологиям Дэмиан Коллинз. Запрос направлен в рамках расследования, которое выявляет источники возможного распространения ложной информации в соцсетях. Коллинз попросил Цукерберга передать британскому парламенту информацию о рекламном контенте, который закупался российскими пользователями, а также об их целевых группах и количестве просмотров. В сентябре стало известно, что в Facebook обнаружили почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу в преддверии выборов президента США в 2016 году. По данным компании, все управление этими страницами шло из России. Данные о продаже рекламы по запросам из России компания Facebook направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от демократической партии Хиллари Клинтон. Россия свое вмешательство в выборы в иностранных государствах категорически отвергает. Визит министра обороны США Джима Мэттиса на Филиппины, начавшийся вчера, совпадает с победой над исламистами в Марави-Сити, достигнутой при поддержке американских военных, и с визитом на Филиппины 5 российских военных кораблей. Об этом сообщает Рейтер, отмечая, что Москва также намерена передать Филиппинам арсенал штурмовых винтовок, 1 000 000 патронов и 20 армейских грузовиков в ходе церемонии, которая намечена на среду. Сегодня Мэттис встретился с президентом Родриго Дутерте, который известен своей резкой антиамериканской риторикой и не скрывает своих планов по развитию связей с соперниками Америки, России и Китаем. Состоялась также встреча Дутерте с министром обороны России Сергеем Шойгу. В среду Дутерте должен посетить российский противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», который вошел в порт Манилы. Посол США на Филиппинах Сун Ким отверг обеспокоенность в отношении заигрывания Дутерте с Китаем и Россией и отметил, что Соединенные Штаты являются единственным союзником Филиппин, с которым заключен договор о безопасности и имеют гораздо более глубокие связи на Филиппинах, чем другие страны. По словам посла, он не видит угрозы в том, что Китай или Россия предоставляют военную технику Филиппинам.
Эхо Кавказа. Новости.
В соответствии с международным правом, Крым является территорией Украины, заявила телеведущая Ксения Собчак, отвечая на вопросы в рамках своей первой предвыборной пресс-конференции.
С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка.
Собчак отметила, что, аннексировав полуостров в 2014 году, Россия нарушила Будапештский меморандум. Собчак заверила, что в рамках своей кампании она готова к диалогу по вопросу о статусе Крыма. При этом она добавила, что многие русские на полуострове поддержали его присоединение к России. Журналистка подчеркнула, что считает Украину важнейшим партнером, дружбу с которым необходимо восстановить. Она также призвала к решению вопроса украинских политзаключенных, которые отбывают наказание по решению российских судов.
Свою пресс-конференцию я начинаю с требования освобождения политических заключенных и прекращения незаконного преследования тех людей, которые невиновны и которых преследуют за их взгляды. Я считаю, что применение силы к ним несоразмерно тому, что сделали эти люди.
Ксения Собчак на прошлой неделе заявила о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году. Она подчеркнула необходимость объединения с другими представителями демократических сил, включая Алексея Навального. Последний ранее заявлял, что Крым останется частью России, хотя и был захвачен с нарушением международных норм. Французские каталонцы готовы принять лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника в случае, если им придется покинуть Испанию. Французские сторонники Пучдемона приготовили около испанской границы дома и квартиры для 200 человек. Для него самого готова вилла с бассейном на случай арестов и преследований со стороны испанских властей. Об этом заявил Роберт Казановас, глава комитета за самоопределение Северной Каталонии, как называют район проживания каталонцев во французском департаменте Восточные Пиренеи. Ранее Карлес Пучдемон призвал каталонцев к гражданскому неповиновению в ответ на планы Мадрида ввести прямое правление в регион, большинство избирателей которого на референдуме 1 октября высказались за независимость.
Спасибо. Международная новость нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Грузии поствыборная кампания. Несмотря на то, что правящая сила «Грузинская мечта» победила на подавляющем большинстве избирательных участков, некоторые из них все же обрели скандальную известность. В послеизбирательных перипетиях разбиралась Мзия Парисишвили.
Представители сразу трех НПО «Справедливые выборы», Ассоциация молодых юристов и Международный центр демократических инициатив сегодня публично протестовали итоги на избирательном участке Тианети. Там главными конкурентами оказались кандидат на пост мэра от правящей силы Лейла Кетисашвили и бывший мечтатель, теперь оппозиционер Тамас Мечиаури. Изначально в один голос все назвали Мечиаури победителем, но по настоянию представителя правящей силы окружной избирком вскрыл запечатанный конверт аннулированных бюллетеней, что противоречит избирательной практики. В нем оказались 5 действительных бюллетеней и все в пользу кандидата от грузинской мечты. Ассоциация молодых юристов решила протестовать нарушение практики в суде, высказав предположение, что с аннулированными бюллетенями что-то произошло, когда их везли из участка в окружной избирком. Сегодня на пресс-конференции глава НПО Анна Нацулишвили призвала прокуратуру тоже заинтересоваться этим делом. Абсолютно неслыханный и неприемлемый факт. Окружной избирком провел заседание в здании, окруженном полицией. Туда не впускали одного из членов избиркома, представителя политического субъекта. Не позвали членов избирательного участка, и, я бы сказала, произошло непонятное воскрешение мертвых бюллетеней. Именно это мы и опротестовываем в суде и требуем аннулировать решение окружного избиркома. Большинство оппозиционных сил заявляют, что не досчитываются своих голосов. Именно это в нацдвижении назвали причиной отказа от участия во втором туре. Их кандидаты в Мартвиле и в Кутаиси оказались главными конкурентами мечтателей. Националы и других оппозиционеров призвали бойкотировать второй тур голосования, который состоится еще в 4 избирательных округах – Буржоме, Казбеге, Азургете и Хашуре. Представители Европейской Грузии решение бывших соратников назвали серьезной ошибкой, говорит депутат Гига Бугерия.
У всех нас есть основания возмущаться по поводу методов, используемых мечтой на выборах. Их главный инструмент — это вселение в людей чувство безнадежности по отношению к выборам. И мы, демократическая оппозиция, своими решениями не должны способствовать им. Позиция Европейской Грузии была и остается поддержать любого прозападного кандидата во втором туре.
Призыв националов не подхватили и в другой части оппозиции. В Азуркете и Хашуре мечтателям будет противостоять независимые кандидаты. В Боржоме конкурентом правящей силы станет Альянс патриотов. Никто не намерен сдаваться. Что же касается Казбеги, там во второй тур вышел кандидат от избирательного блока «Демократическое движение. Свободная Грузия». Один из его лидеров, Нино Пурджанадзе, говорит. «Мы сначала дождемся решения по нашим аргументированным искам. Посмотрим, что нам ответит власть. И потом уже сообщим о нашем решении», сказала Пурджанадзе. Представители правящей силы уже ответили националам, как и другим оппозиционерам. Недовольным они посоветовали обращаться в суд. Глава фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе сходу угадал мотивы бывшей партии власти.
«Они хорошо знают, что успех в их случае исключен. Грузинская мечта вне конкуренции, тем более, когда на другой стороне нацдвижение. Они не видят смысла выступать против грузинской мечты, и это абсолютно логично».
Второй тур голосования должен состояться не позднее 15 ноября. Несмотря на бойкот националов, как разъяснили в ЦИК, на бюллетене будут указаны оба кандидата, набравшие наибольшее количество голосов по итогам первого тура голосования. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинская парламентская делегация отправилась с визитом в Израиль. В последнее время между двумя странами наблюдается небольшое похолодание. Виной тому большое количество грузинских нелегалов, которые приезжают в Израиль под видом туристов, а затем подают на соискание статуса беженца. Владимир Унанян углубился в противоречия.
Председатель парламента Грузии Ираклий Кубахидзе во главе представительной делегации отправился в Израиль встречаться с его высшим руководством. Заявленные темы для общения – вопросы обороны, экономика и туризм. У главы парламентского комитета по международным отношениям Софо Кацарава ожидания от поездки положительные.
«У нас с Израилем образцовые отношения по многим направлениям, которые прогрессивно развиваются на протяжении многих лет. В ходе визита запланированы встречи на очень высоком уровне с представителями законодательной и исполнительной власти. И у меня есть ожидание, что этот визит еще больше усилит наше историческое и добрососедское сотрудничество».
Впрочем, усилению добрососедского сотрудничества активно мешают сами граждане Грузии. Во всяком случае, так считают в Израиле. Причина в нелегалах. С начала этого года пограничники не раз отказывали во въезде на территорию страны целым группам грузинских паломников. Подобные действия вызвали недовольство в Грузии, вплоть до акций протеста у посольства Израиля в Тбилиси. Но у Иерусалима есть железный аргумент. Безвизовый режим, введенный в 2014 году, породил целую индустрию по получению права на жительство в Израиле. Сформировалась отлаженная инфраструктура из посредников и юристов, которые поставили на поток работу по приему туристов и их оформлению в качестве просителей убежища. За ведение дела они берут с иностранцев несколько тысяч шекелей, хотя в конце концов МВД отказывает практически всем. Но рассмотрение дел специально затягивается, что позволяет приезжим работать в Израиле на протяжении длительного срока, говорит израильский политолог Александр Цинкер.
«Работает целая технология. Люди, когда приезжают, а они имеют право туристами приехать, безвизовый режим, хотя иногда прямо самолеты заворачивают обратно, когда люди не могут толком объяснить, куда они приехали и что они хотят делать. Но приехав, если они подают через адвокатов с просьбой на статус беженца, их нельзя трогать, пока этот вопрос не будет решен до конца. Как показывает практика, иногда на это уходит год, иногда даже больше. И в это время они находятся в Израиле, работают незаконно. Например, недалеко находится магазин. И зайти в мясной отдел, там, в принципе, можно говорить и на грузинском, тебя там поймут».
За последние годы поток туристов из Грузии в Израиль превысил 100 000 в год, параллельно вызвав и рост просьб о получении вида на жительство. Если в 2012 году таких заявлений не было зафиксировано вообще, а в 2013 всего 4, то начиная с 2014 тенденция резко пошла вверх. В первый год отмены визового режима 51 гражданин Грузии захотел остаться в Израиле на ПМЖ. В 2015-м эта цифра достигла 703, а к концу 2016 года число желающих превысило 5500. Кроме того, как объясняют в миграционной службе, в Израиле постоянно увеличивается количество грузин, работающих нелегально и выявляемых при плановых проверках документов. Теперь МВД Израиля изменило правила игры, говорит Александр Цинкер.
Сейчас практически Министерство внутренних дел прекратило эту практику, что они говорят, нету понятия политического убежища из Грузии, там все тихо, спокойно. И поэтому это вообще вопросы мы новых не будем рассматривать.
Иерусалим в феврале этого года внес Грузию в список безопасных стран, следовательно, заявления, представленные гражданами южнокавказской страны для получения убежища, не будут удовлетворены, если на то нет реальной причины. Но и в этом случае запросы не будут приниматься до истечения срока туристической визы. Но вот что делать с уже успевшими подать прошение? С этим израильская бюрократия пока не может разобраться, говорит адвокат Марк Княжевский.
Эти люди, которые подали просьбу на статус беженца, и их просьба рассматривается, они могут работать, сказать, что это законно и легитимно невозможно, но их можно оформлять, они получают зарплату, они получают медицинскую страховку. Проблема в том, что изначально этим должны были заниматься миграционные службы, но на сегодняшний день эта отрасль уже немножко расширила свои границы, и уже на сегодняшний день даже подделывают обращения и подделывают визы.
В МВД Израиля отмечают, такие заявления создают дополнительную нагрузку на миграционную службу, и так не очень мощную, и только вредят тем, кому действительно нужно убежище. И, естественно, вредят туризму. Сегодня туристическая виза в грузинском паспорте не гарант того, что гражданина не завернут прямо в аэропорту. Так что перед грузинским парламентским десантом стоит, может, и неофициальная, но от этого не менее сложная задача – убедить израильские власти не стричь всех туристов из Грузии под одну гребенку. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Политическая оппозиция в самопровозглашенной республике Абхазия всегда бывает крайне недовольна работой абхазского телевидения. Не исключение и нынешняя оппозиция. Но то, что телевизионщики пришли на организованный сегодня оппозицией круглый стол на тему о свободе слова на АГТРК, это уже шаг вперед, считает побывавший на нем постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась организованная оппозиционной общественной организацией «Женщины в политике» беседа за круглым столом на тему «Свобода слова на абхазском государственном телевидении». Тема, можно сказать, неизменно присутствующая в политической и общественной жизни Абхазии последние лет 20. И, естественно, поднимают, будируют ее обычно оппозиционные силы, которые, придя к власти, неизменно меняли руководство абхазской телерадиокомпании и уже в целом бывали довольны ее работой. Может быть, в эпоху интернета и социальных сетей борьба за умы в телеаудитории уже не стоит для абхазских политиков так остро, как в нулевые годы, но она по-прежнему актуальна. Да и не только политизированная часть общества всегда бывает готова предъявить претензии к работе абхазского телевидения, которое остается главным средством массовой информации в республике. Пометуя не одно подобное обсуждение в былые годы, я, идя на это, опасался того, что представителей руководства АГТРК не будет, и в итоге, как это, увы, часто выходило, получится игра в одни, причем пустые ворота. Придя на круглый стол минут за 10 до его начала, поинтересовался у председателя общественной организации «Женщины в политике» Ирины Агарба, будут ли участвовать сами телевизионщики. «Телекамера здесь», — ответила та, — «а вот до председателя компании мы уже 2 дня не можем дозвониться». Но к началу разговора появился и назначенный на эту должность несколько месяцев назад Роланд Мамукабганба, которого многие и за пределами Абхазии помнят как игрока чемпиона высшей лиги КВН команды «Нарты» из Абхазии и ряд ведущих сотрудников абхазского телевидения. Ирина Агарба, открывая беседу, сказала, что ее организаторы, дабы сделать разговор более предметным, сознательно сузили тему до свободы слова не вообще, а именно на АТ, и продолжила.
Я не говорю о какой-то абсолютной свободе. Когда телевидением напрямую руководя сверху, это, я думаю, что вообще неприемлемо. Не только для журналистов, здесь напрямую нарушается и свобода слова, и право граждан на получение объективной информации. Уже четвертый год идет полное игнорирование нашего мнения, мнения оппозиции. Это мое видение, да, мое мнение. А может быть, вы видите ситуацию абсолютно по-другому. Я думаю, что неудобно многим людям, которые могут анализировать эту ситуацию, когда интернет кипит, интернет бурлит, все обо всем уже знают, все, именно те, кто пользуется интернетом, да, а хасское телевидение, оно молчит, либо рисует какие-то непонятные картинки.
После выступления Ирины Агрба прозвучало несколько вопросов сотрудников абхазского телевидения. Завязалась дискуссия. Взявший после этого слово Роланд Бганба сказал:
«Сразу вам хочу сказать, слушал вас очень внимательно, ни президент, ни премьер, никто мне не диктует. Я вам говорю это с полной ответственностью. Мне никогда не звонят и не говорят, и не фильтруют мои сюжеты. Сюжеты, которые сегодня снимает абхазское телевидение. Когда политические съезды проходят, Сахар, да, у нас есть внутреннее распоряжение для любой партии, будь провластной, будь оппозиционной, это, вы сами понимаете, съезды могут идти 2 часа, 3 часа, у нас есть регламент 30 минут, но мы его никогда не соблюдаем, даем 50, а то и час. Это было и последний раз, когда политический съезд Сахара был, мы практически в полном объеме дали. Иногда, вы знаете, выступления у нас происходят очень эмоционально. Конечно, если есть какого-то рода оскорбления, я это не допущу, и мы это не допустим, потому что мы руководим каналом. Это нас с вами не красит, когда, к сожалению, иногда переходим мы на личности.
В состоявшемся оживленном, порой остром обмене мнениями приняли участие сотрудники абхазского телевидения Валерий Кураско, Рада Аргун, представители политической оппозиции Аслан Бжания, Алхас Квициния, Отар Лакарба и другие. Не знаю, воплотятся ли в жизнь некоторые договоренности, которых удалось достичь в ходе беседы, но то, что подобный диалог состоялся, это уже хорошо. Виталий Шарин специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Являются ли свои деньги признаком независимости? Периодически некоторые абхазские экономисты поднимают тему введения своей валюты в самопровозглашенной республике. Мы решили узнать, что думают о собственной валюте жители Сухуми. Рубрику «Голоса» подготовила Анаит Гагарян.
Может ли у Абхазии быть своя валюта?
Вряд ли. Нужно иметь соответствующую экономику, чтобы она подтверждала ту валюту, которую имеет государство. Люда?
Я за то, чтобы была валюта абхазская. Пусть будет. Рой Михайлович Лагвилава.
Мы не имеем производства, чтобы вот это, значит, свои деньги покрывать товаром. Мы зависим от российского рубля. Никогда не будет своей валюты. Если бы абсары, но это как сувениры. Больше ничего. Мы еще не дошли до этого. Мы должны настолько экономически развиты, чтобы сделать свою валюту. Европа даже объединилась, одну валюту сделали. Евро.
Да, конечно, может быть. Почему нет? И это будет, наверное, лучше, чем сейчас. Как-то подчеркивать будет нашу индивидуальность. Меня зовут Инга.
Экономика должна быть развита, прежде всего, сельское хозяйство. Потом можно заводить валюту, но пока нет. Надежда.
Хочется свои иметь деньги, чтобы другие государства тоже признавались далеко.
Если мы отдельное государство, самостоятельно, независимое, почему бы и нет? Я так считаю. Раиса Камшишевна.
Быть может, но эффект какой будет, трудно сказать. Как она будет работать у нас, это трудно сказать. А так издать деньги тоже непростая задача, Владимир.
Нужно, хорошо было бы, но, честно говоря, что мы с ней будем делать? Какая гарантия, что ее будут брать? Наверное, все-таки нет. Это такая неразбериха будет, потому что у нас много неопределенности внутри здесь. Экономия. Говорю вам, как руководитель Федерации по карате, как тренер, как депутат Сухумского городского собрания, с нашими казначейскими делами. Я детей вожу на соревнования, знаю, как это все обстоит. Мы ушли очень далеко назад в спорте, и в связи с тем, что у нас задержки идут финансовые. То есть вот такие ситуации. Я думаю, мы еще к этому не готовы. У нас настолько нерешенных проблем, что еще одну проблему добавится просто. Виталий Читанава.
Я не исключаю, что возможно когда-нибудь, что это произойдет. Но это не сегодня, не завтра, не через год, не через 10. Надо, чтобы соответствующая и экономика, чтобы была, и признавали хотя бы соседние страны, говоря уже дальние. Геннадий.
Каждое государство имеет свою валюту. Мы тоже хотим. Я за. Дима.
Конечно, если вот задаться, чтобы она была, да, она и есть. У нас есть Апсары. А так, мне кажется, что экономически это нецелесообразно. Для банка выгодно. Будет обменивать абхазскую валюту на российский рубль. У нас вся внешняя экономика, вся завязана на России. Весь внешний торговый оборот, он в основном в рублях Российской Федерации. Многие западные европейские страны, в которых валюта насчитывает века, там, не знаю, отказались в пользу единой своей валюты, чтобы не создавать препятствий для предпринимателей, для путешественников, чтобы вот таких проблем дополнительных не было, они вот создали единую валюту. Мне кажется, что мы не должны идти по пути там изоляции или в этом смысле. Эмма.
Анаид Габарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия формируется служба ветеринарного и фитосанитарного надзора Юго-Оссельхознадзор. По мнению местных экспертов, без этой организации российский рынок так и останется закрытым для юго-осетинских товаров, несмотря на все договоренности между Схинвали и Москвой. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Как сообщило информагентство РЕС, пресс-служба Министерства сельского хозяйства, создаваемая структура «Юго-Осетинский сельхознадзор» будет осуществлять функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, а также карантинной защиты растений. Кроме того, новая служба займется вопросами защиты населения от болезней, общих для человека и животных. И, наконец, самое главное. После создания Юго-Сельхознадзора планируется получить аккредитацию двух лабораторий, заключение которых будет действовать и на территории России. Для чего предстоит еще заключить договор между Россельхознадзором и Юго-Сельхознадзором. То есть речь идет о сертификации юго-осетинских товаров, которую признают в России. По официальной информации, эта тема обсуждалась в ходе встречи президента Анатолия Бибилова с главой управления президента России по соцэкономсотрудничеству с Южной Осетией Олегом Говоруном на последней встрече. По словам директора логистического центра ТИС во Владикавказе Вахтанга Джикаева, в случае, если это начинание будет доведено до конца, что, к сожалению, в республике случается нечасто, то оно даст возможность легально поставлять юго-осетинскую продукцию на российский рынок. Вахтанг Джикаев подчеркивает, что Южная Осетия ратифицировала таможенное соглашение с Россией 26 ноября 2011 года. Из этого соглашения неизбежно должны были следовать и взаимное признание структур, контролирующих качество перевозимой продукции. Если таких структур не было в Южной Осетии, то их необходимо было создать. Но за прошедшие 6 лет ничего в этом направлении сделано не было. В результате сложилась абсурдная ситуация. При всех таможенных соглашениях товары из Южной Осетии в Россию ввозятся как контрабанда, говорит Вахтанг Джикаев.
Провозили в черную. Почему у нас большое количество яблок, например, много лет после войны скармливалось просто животным и не могли вывезти? Потому что не было нормативной базы. Дело не только в сертификатах. Там еще и таможни, помимо сертифицирования, возникали проблемы. Но вот это один из цивилизованных шагов, который позволит прозрачно провозить товары через таможню. Иначе это решалось только в черную, за взятку.
И не надо было получать сертификацию в России, да?
Это было невозможно. Я смотрел список документов, для того, чтобы получить это, он должен был взять пробы своей продукции, отвезти в Россию. Там несколько десятков документов надо было собрать, потом вернуться обратно. В общем, был какой-то путь якобы, но я не видел ни одного человека никогда, который вот полностью собрал бы пакет документов, засертифицировал бы какой-то сельхозтовар в России и смог бы ее вывести.
По словам Вахтанга Джикаева, возможность сертифицировать товар на территории республики снимает неформальную повинность бизнеса перед таможенными чиновниками, дает возможность провозить продукцию прозрачно. Это важно, но это еще не все. Необходим целый комплекс мер по оздоровлению ситуации на границе, говорит Джамал Джикаев.
Помимо сертификатов, речь идет о том, что у тебя должны быть все таможенные документы. Вот я тебе могу сказать, как это работает во Владикавказе. Ты приходишь в таможню и говоришь, я хотел бы привезти там что-то из Южной Осетии во Владикавказ. Или из России в Южную Осетию. Мы признанное государство? Да, признанное. Дайте мне список документов, которые мне нужно делать. Я никому не хочу ничего платить, я хочу все сделать официально. Я не говорю, а мы не знаем. буквально несколько раз с этим сталкивался. Они тебе не дают вот список документов. Они говорят, у нас нету этой информации. А потому что им невыгодно, чтобы люди начали в чистую провозить свой товар. Тебе не дают информацию.
Независимо, туда везешь, оттуда везешь.
Неважно, эта проблема есть в обе стороны. Чем меньше товара везут в чистую, а чем больше его везут в темную, тем, соответственно, выгоднее сотрудникам таможни.
Такое впечатление, что руководство республики не намерено затягивать созданием Югостинского сельхознадзора. По официальной информации, президент отвел Министерству сельского хозяйства 2 недели на создание новой структуры. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Неизвестные сожгли автомобиль, на котором передвигались представители неправительственной организации «Бывшие политзаключенные за права человека». Это произошло в районе Жинвальского водохранилища в регионе Мцхэ-Тамтианети. По данным телекомпании «Рустави-2», в машину бросили бутылку с зажигательной смесью. Инцидент произошел минувшей ночью. Представители НПО, которые 21 октября наблюдали за выборами мэра в Тианети, возвращались из избирательного штаба кандидатов в мэры Тамаза Меджиаури. Неизвестные нанесли им словесные оскорбления, а затем забросили в машину коктейль Молотова. Автомобиль полностью сгорел, люди успели выйти из него и не пострадали. По данным предварительного подсчета голосов, Меджиаури опережал кандидата от грузинской мечты на 1 голос. Однако позже в избирательной комиссии решили пересчитать голоса. 5 аннулированных бюллетеней, в которых голоса были в пользу кандидата от правящей партии, сочли действительными. Таким образом, Меджиаури отстал на 4 голоса. Украина высылает из страны 20 граждан Грузии, сторонников бывшего грузинского президента. Экс-губернатор Одесской области Михаила Саакашвили рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, эти люди по документам, оформленные как деятели культуры, в действительности таковыми не были, работая при этом на Саакашвили. Таким образом, эти 20 лиц имеют все основания быть выдворенными из Украины, чем сейчас и занимается миграционная служба, сказал Луценко. Он также обвинил соратников Саакашвили, которые устроили митинг у здания Верховной Рады, в подготовке силового переворота. Ранее сегодня пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что 3 соратников экс-губернатора были выдворены в Грузию в соответствии с украинскими законами. 21 октября Саакашвили заявил, что в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а его соратники Давид Макишвили и Михаил Абзьянидзе не выходят на связь. Накануне Саакашвили подал заявление в Генпрокуратуру о похищении и депортации 3 соратников. Луценко также заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца. Теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны. Саакашвили, в свою очередь, заявил, что не получал документов, оспаривающих право пребывания на Украине. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия ратифицировал сегодня договор о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой. Как отметил на заседании сессии законодательного органа спикер парламента Петр Гасиев, ратификация договора является логическим продолжением признания ДНР со стороны Схинвали. Кроме того, как добавил глава комитета по внешней политике Игорь Кочиев, базовый договор предполагает и оказание военной помощи. Теперь в рамках базового документа будут подписываться межведомственные соглашения, в том числе по линии Минобороны.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии на фоне относительно экономической стабильности продолжает обесцениваться национальная валюта. За последние сутки лари подешевел к доллару на 4 пункта, а начиная с середины сентября на 14 пунктов. Специалисты прогнозируют рост негативных ожиданий и призывают Нацбанк принять действенные меры. За курсом лари следит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Согласно обменному курсу Нацбанка, вчерашним вечером 1 доллар можно было купить за 2 лари 49 тетри, а уже к полудню лари молниеносно подешевел на 4 тетри. Сегодня депутат от грузинской мечты Леван Куберидзе потребовал разъяснения от Нацбанка на заседании экономического комитета парламента.
В стране наблюдается стабильная политическая и экономическая ситуация, и я не вижу причин для столь резкого ухудшения. Понимаю, что у нас плавающий курс, но когда происходят резкие колебания валюты, Нацбанк должен выступить с разъяснениями по этому вопросу. У населения не должно быть ощущения, что выборы прошли и курс лари начал падать.
Специалисты подметили, что обесценивание лари осенью стало дурной традицией последних 5 лет. Глава НПО общества и банки Георгий Кипуладзе согласен с утверждением депутата, что не существует фундаментальных причин для обесценивания лари.
За последние 5 лет мы привыкли, что лари традиционно обесценивается осенью. Сейчас к этому добавилась новая традиция – резкий обвал после выборов. Это тем более странно после заявления главы Минфина, который на днях с гордостью рассказал нам, что платежный баланс Грузии за первые 2 квартала улучшен на 700 миллионов лари. Это означает, что у бизнеса скопились негативные ожидания, и он запасается валютой впрок. Думаю, тут веское слово должен сказать Нацбанк, который летом солидно пополнил свои валютные резервы.
Банковский эксперт Гоча Тутпиридзе также не видит весомых причин для обесценивания. Это тем более странно, заявил он, так как доллар на мировых площадках испытывает определенные сложности.
Лари в поиске новой точки равновесия, так как в одночасье под занавес предвыборной кампании на рынок были выброшены десятки миллионов лари. Теперь в дело должен вмешаться Нацбанк, так как в случае его бездействия за обесцениванием лари будут углубляться инфляционные процессы. У нас достаточно высокий уровень инфляции в текущем году, более 6%, поэтому экономический рост 4,5% не позволяет улучшить благосостояние населения. Думаю, Нацбанку необходимо повысить ставку рефинансирования, которая с прошлого года не претерпевала изменений, находится на уровне 7%.
Нацбанки пока никак не прокомментировали очередное пике национальной валюты. Возможно, ответ прозвучит завтра, когда станут известны и результаты заседания Монетарного комитета Нацбанка, который должен определить предельный уровень ставки рефинансирования. По мнению специалистов, повышение этого показателя в состоянии обуздать очередной виток инфляции, вызванный удешевлением лари. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
С 1 января 2018 года парламент самопровозглашенной Республики Южной Осетии перейдет на профессиональную основу работы. Об этом на встрече с депутатами заявил юго-осетинский президент Анатолий Бибилов. Он настаивал на этом, еще будучи спикером парламента, но тогдашний президент Леонид Тибилов отказался подписывать соответствующий законопроект из-за острых разногласий с Бибиловым. Жанна Тарханова с подробностями.
Юго-осетинский президент Анатолий Бибилов пообещал, что в середине ноября вопрос перехода парламента на профессиональную форму работы будет оформлен законодательно. Выступая на заседании парламента, он подчеркнул, что таким образом удастся избежать чрезмерной концентрации власти в одних руках. Ранее против перехода депутатов парламента этого 6-го созыва на профессиональную основу выступали 3 из 4 парламентских партий. Единство народа, Народная партия и НХАС. Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасьев пояснил, цитата, что компромисс с парламентским меньшинством пока достигнут частично.
1 января 2018 года парламент перейдет на постоянную профессиональную основу. Что это означает? Это означает, что парламентарий будет заниматься исключительно работой в парламенте, а не совмещать свои должности с другими должностями, в том числе и в исполнительной власти, как это сейчас происходит. Исключение может составить лишь преподавательская или журналистская деятельность. Таким образом, все парламентарии получат достойную зарплату, чтобы они не отвлекались на другие вопросы. В то же самое время, все те парламентарии, которые сейчас совмещают работу депутатов с другими должностями, они их освободят, таким образом высвободится еще достаточно большое количество рабочих мест. нет права выбора, они могут либо профессионально заняться работой в парламенте, либо оставить депутатский мандат и перейти на работу куда-то в другое место.
Сейчас югостинские депутаты не получают заработной платы. Им ежемесячно выделяются лишь так называемые депутатские в размере 4 500 рублей. Эти средства идут на оплату транспортных расходов для встреч с избирателями. Другое дело, председатели парламентских комитетов. Они зарабатывают почти в 9 раз больше обычного народного избранника, около 40 000 рублей в месяц. С нового года эта практика будет пересмотрена. Необходимые средства в бюджете уже предусмотрены, заявил югостинский президент, и депутаты будут получать зарплату. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов отмечает, что всегда поддерживал систему разделения ветвей власти. Партия «Единство народа» выступала против законопроекта. Лидер партии Владимир Келихсаев ранее совмещал депутатский мандат с должностью главы Дзаусского района. После смены власти он был снят с этой должности указом президента, говорит председатель парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев.
Когда они вопрос поставили о профессиональном парламенте, мы сказали, да, мы тоже согласны о профессиональном парламенте. И мы им сказали, что они перенесли на другой созы. Где, когда человек будет баллотироваться в парламент, чтобы он уже знал, куда он идет, то там будет уже профессиональный парламент. В другом месте уже ему нельзя будет работать. Вот это они озвучивали. И они почему-то нас не хотели слушать. Сегодня они как-то резко поменяли все. То есть закон ведь обратной силы не имеет. То есть сегодня какие законы они выносят, да, должны заработать в будущем. Сегодня парламент, они сами, правительство, они сами, президент уже их, конечно. Что они хотят, то, конечно, они будут и вытворять.
Дебаты вокруг законопроекта пока не завершены, и парламентарии еще смогут высказать свое мнение. Однако, судя по всему, исход этого спора уже предрешен, и югостинский парламент перейдет на профессиональную основу в начале следующего года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Грузии. С обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Количество ввозимых в Грузию контрабандных сигарет в текущем году достигло рекордных масштабов, пишет информационное интернет-агентство for.g. Последний такой факт был зафиксирован 17 октября, когда на контрольно-пропускном пункте Садахлу был задержан гражданин Армении, пытавшийся ввести в Грузию 4400 незадекларированных сигарет. Между тем, подобные случаи происходят практически каждый день, пишет агентство. По данным Министерства финансов, за 2016 год в страну было ввезено 28 357 пачек сигарет без акцизных марок, а в 2017 же 494 320. Рост обусловлен повышением платы за акциз, считает вице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Паата Байрахтар.
Мы предупреждали об этом власти еще тогда, когда стало известно, насколько они планируют повысить акциз на сигареты. Невозможно предотвратить риски роста контрабанды, когда в соседних странах сигареты стоят приблизительно на 1 лари дешевле. Я уверен, что таких фактов намного больше.
Согласен с Паатой Байрахтар и аналитик Мераб Джаниашвили.
Спрогнозировать подобное было несложно, да и власти ожидали рост подобных рисков, заявляли, что были полностью готовы к этому. Однако возникает вопрос, готовы ли они были к таким масштабам.
Респонденты агентства, между тем, уверены, что до конца года количество незаконной продукции, ввозимой в Грузию, продолжит расти. В Грузии, возможно, некоторые дороги станут платными. Об этом информационному интернет-агентству «Коммерсант» сообщил глава департамента автомобильных дорог Грузии Георгий Сетуридзе.
Сейчас проводятся исследования, это не исключено. Хотя сейчас мы идем к тому, чтобы в Грузии пользование отдельными участками дорог не должно быть платным, но должен существовать иной тип налога, и этим вопросом сейчас занимаются компетентные органы.
Тема введения налога за пользование автомобильными дорогами в Грузии поднимается не впервые. Разговоры об этом начались еще тогда, когда было принято решение о строительстве скоростной магистрали Рикоти, пишет «Коммерсант». По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах 21 октября была зафиксирована 47% активность избирателей, пишет информационное интернет-агентство ambibi.g. Многие из граждан выразили свой протест, не появившись на избирательных участках, но были и те, кто иначе проявил свое недовольство. Это люди, которые зафиксировали свою позицию, оставив комментарии на бюллетенях. Фотографиями с такими бюллетенями НПО Transparency International поделилась с грузинскими СМИ. Среди самых ярких комментариев организация выделила:
«Каха, я не смог простить тебе гол. Оставьте Нормания, мне не нужен мэр-политик. Нормальных нельзя было, один хуже другого. Ни один не думает о народе. Вы, политики, сделаете большое дело для Грузии, если исчезнете из страны».
Один же возмущенный избиратель вовсе вписал в бюллетень имя Дональда Трампа и отметил его, пишет ambibi.g. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Вице-спикера и главу Комитета по обороне и безопасности парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетии Дмитрия Тасоева лишили депутатского мандата. Такое решение относительно бывшего однопартийца поддержало большинство Единой Осетии. Примеру большинства намерена последовать партия «Единство народа». Эксперты называют произошедшее опасным прецедентом. Ирина Келексаева передает из Схинвали.
Конфликт между Дмитрием Тасоевым и Единой Осетией обострился этим летом, когда депутат сделал несколько видеообращений, в которых обвинял партию большинства в многочисленных нарушениях и злоупотреблениях. Выступая перед депутатами, он указал на нарушение процедурных вопросов и подчеркнул, что высказывание отличного от большинства мнения не может служить основанием для прекращения его депутатских полномочий. Отозвать своего депутата сегодня намеревалась и партия «Единство народа», которая уже полтора года пытается лишить мандата Алана Козлова. На данный момент Кузонов возглавляет парламентский комитет по здравоохранению и социальному развитию. По словам лидера партии Владимира Келексаева, если очистить ряды и удалось Единой Осетии, то они готовы предъявить веские аргументы и против своего однопартийца, продолжает Владимир Келексаев.
Кузонов не следует курсам партии. Он защищает интересы партии Единой Осетии. Потому что мы в свое время, когда мы собирались и обсуждали вопросы, чтобы мы будем выносить на сессии, то он нас не поддерживал, а поддерживал партию большинства. Открытое голосование, да. И когда уже приходили мы уже в парламент на сессии, он голосовал против нас. Он ни разу нас не поддержал, как депутат парламента от партии «Единство народа». И мы вот так решили, если партия «Единая Осетия» на съезде партии решили вопрос, что надо отозвать Тасоева Дмитрия Николаевича, то я сегодня поставил вопрос тоже. Тогда почему сегодня наш вопрос не выносится на обсуждение парламента?
29 июля этого года Алан Кузонов был действительно исключен из рядов партии. Все это время в «Единстве народа» ждали начала работы сессии парламента, чтобы пойти еще дальше и лишить его депутатского кресла. Однако, по словам Келексаева, в документах, отправленных на имя спикера Петра Гасева, обнаружили ошибку в инициалах главы парламента. Поэтому, как надеются депутаты от «Единства народа», вопрос будет рассмотрен на следующей сессии. Не исключают они и отказа партии парламентского большинства.
Как вы думаете, может быть препятствование решению вашего вопроса?
Ну, я думаю, что уже спикер парламента тот раз уже озвучил, что этот человек для нас работает хорошо, и мы этого человека не отдадим. Я им хочу сказать, если они хотят, и в него они видят, что он хороший работник, пускай от нас этого человека заберет к себе. А мы хотим, чтобы своего человека, партийца, чтобы туда мы назначили вместо него, кто будет работать во благо партии и во благо народа.
Соратников Келексаева возмутил сегодня словесный пассаж нового президента. По их словам, награждая Алана Кузонова орденом, тот небрежно спросил лидера «Единства народа»: «Надеюсь, тебе не обломало?» Начальник правового управления парламента Южной Осетии Зита Бисаева была одним из пяти парламентариев, проголосовавших против лишения Тасоева депутатского мандата. По ее словам, согласно российскому законодательству, отзыв депутата от политической партии не применяется. В нем нет такой нормы, потому что многие юристы и политики склонны к тому, что это неконституционная норма, и этим может злоупотреблять любой лидер партии, продолжает Зита Бисаева.
У нас нет законодательства, которое бы регулировало вопросы и процедуру отзыва. Фактически, применяя норму только закона о статусе депутатов, не имея на это другого законодательного регулирования, которое бы предусматривало основание отзыва депутата, то есть лишать мандата, такой нормы у нас нет. На законодательном уровне у нас не регулируется. Единственная норма в законе о статусе депутатов – это 4-я статья, пункт Ж, который предусматривает основание отзыва депутата от партии. Но это норма, которая существовала еще с 2001 года. То есть в процессе изменения избирательного законодательства ее обязаны были менять. Но она осталась неизменной. Тогда была у нас система мажоритарно-пропорциональная и применялась одно и то же в отношении и одномандатников, и от партийных списков, которые шли.
У нас никогда не было законов, продолжает Бесаева, которые бы регулировали этот вопрос. И эта мера никогда не применялась в отношении членов партии. Сегодня это произошло впервые. Продолжает Зита Бесаева.
Я считаю, что это плохой прецедент, потому что они будут пользоваться уже и злоупотреблять все остальные. Это неправильно. Я все-таки сторонница того, что это не конституционная норма.
Зита Бесаева вспоминает, что приблизительно год назад Владимир Келексаев, возмущенный поведением депутата Алана Кузонова, пытался внести на рассмотрение парламента поправку в закон о статусе депутата, но тогда Единая Осетия была против этого. Сам Алан Кузонов от комментариев «Эхо Кавказа» отказался. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Возвращаемся к теме муниципальных выборов в Грузии. В рубрике «Позиция» наш постоянный тбилисский автор Гия Ноди.
Муниципальные выборы везде имеют проходное значение. Что бы ни говорили о важности местных органов власти, мы знаем, что большинство рассматривает их как некую тренировку перед настоящими, то есть общенациональными выборами. Тем более в стране, где муниципальные власти традиционно послушны центральным. Это проявляется и в том, что на местные выборы, как правило, приходит меньше людей. Такая оценка касается местных выборов везде. Но есть большая разница между их статусом в настоящих демократиях, то есть на Западе, и в полудемократиях, как в Грузии. В первом случае муниципальные выборы часто становятся отдушиной для недовольных граждан. Многие приходят, чтобы просто выразить протест. Поэтому их часто выигрывает оппозиция, но считается, что этому не следует придавать большого значения, мол, к настоящим выборам избиратели отнесутся более ответственно. Отмечу в скобках, в последнее время на волне популизма ситуация усложняется, но не будем менять тему. В Грузии все наоборот, выборы, как правило, выигрывает тот, кто лучше мобилизует своих избирателей. А когда к выборам интерес относительно низкий, лучше мобилизует избирателей тот, у кого больше ресурсов. В этом у партии власти всегда преимущество. У них и родной административный ресурс, и бизнес дарит им деньги с гораздо большим удовольствием. Поэтому, как и ожидалось, мечта спокойно выиграла во всех муниципалитетах. Даже второй тур стал редкостью. Не будет его и в выборах мэра Тбилиси, в отличие от аналогичной гонки 3 года назад. Впрочем, в последнем случае разница в паре процентов, так что на самом деле изменилось мало. Подтвердилось общее правило. Для партии власти местные выборы – просто прогулка. Так было при национальном движении, так и сейчас. Я помню лишь один случай в нашей истории, когда партия власти с треском проиграла местные выборы. Это случилось с Союзом граждан в 2002 году. Мы все помним, что произошло через год после того. Но сейчас не тот случай. Важно и то, что мечте удалось выиграть без вопиющих нарушений. Физически бить оппозицию почти перестали. Кое-где деньги избирателям раздавали прямо при участках, но формально зафиксировано лишь пара случаев. Кто-то снял кандидатуру перед выборами, очевидно, под давлением, но в отличие от выборов 3-летней давности, это не имело массового характера. Наиболее широко обсуждаемое нарушение – координаторы от мечты слишком откровенно проверяли, кто пришел на выборы, а кто нет. Предположительно для того, чтобы давить на непришедших сторонников. Если это и нарушение, оно скорее техническое. Сама по себе мобилизация своих вполне законна. Общая расстановка сил явно не демократична, но конкретно придраться к чему-либо труднее. Показали ли эти выборы что-либо, кроме того, что Грузия – страна доминантных партий, и что на данном этапе такая партия называется «грузинской мечтой»? Такие тренировочные выборы всегда являются и смотром оппозиционных сил. В данном случае до настоящих парламентских выборов еще 3 года, что для Грузии много. Поэтому делать далеко идущие выводы нельзя, но что-то сказать можно. На второе место в выборах мэра Тбилиси прошел независимый кандидат Алеко Элисашвили, что, без сомнения, его личный успех. Теперь его сторонники активно обсуждают, возможно ли и захочет ли он транслировать этот успех в создание собственной партии. Вопрос резонный, только следует заметить, что такое развитие событий вступит в явный диссонанс с предвыборной риторикой самого Элисашвили и его команды. Они гордились именно своей внепартийностью и клеймили партии как гнездо коррупции. Получится ли переплавить подобный материал в нормальную партию? Вполне возможно, но гарантий нет. А пока в масштабе страны национальное движение остается основной оппозиционной партией. Но выборы показали, что она сильно пострадала от январского раскола. Националы сохранили примерно 2/3 сторонников, а треть перешла к новообразованной Европейской Грузии. Что главное, пока националы, полностью ориентированы на персональный авторитет застрявшего в украинской политике Михаила Саакашвили, особых перспектив для роста у них не видно. Европейцы, выйдя на 3-е место, показали свою дееспособность, но им еще далеко до того, чтобы стать реальной альтернативой мечты. С точки зрения будущего оппозиции остается много места для новых лидеров и новых партий.
Это была «Оппозиция Геноди». Ее читал Давид Какабадзе.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Село Чаргале, расположенное в Душевском муниципалитете, могло быть ничем не примечательной высокогорной деревушкой, каких в тех краях множество. Но там родился и прожил большую часть своей жизни классик грузинской литературы Лука Разикашвили, известный как Важа Пшавелла. О нем и о доме, в котором он жил, расскажет Анастасия Славинская.
Пшавы верили и в некоторой степени продолжают верить по сей день, что у каждого предмета есть свой хозяин или же ангел-хранитель. У дерева, у камня и даже у самого крохотного кусочка земли. Важа Пшавелла, чей псевдоним с грузинского переводится как «сын Пшавов», родился в одном из таких сел Чаргале, в доме, который построил его отец, священник. Этот дом до сих пор стоит на своем месте. Здесь собраны вещи, которые принадлежали его владельцу. Тахта, покрытая коврами, стол, за которым работал Важа Пшавелла, трехногий стул и ружье. Это второе ружье Важи. Первое, следуя местным поверьям, он зарыл в землю после того, как им было убито 100 парнокопытных животных. Не сделая он этого, богиня охоты могла разгневаться и покарать его, рассказывает Манана Годердаури, директор дома-музея Важи Пшавелла. Тогда, говорит она, никто не охотился, скажем так, стихийно, беспорядочно. Все делалось по правилам и обычаям. И оленей в этих краях было тогда так много, что селяне опасались оставлять солод, сушившийся под палящим солнцем, без присмотра, чтобы он не стал лакомством для животных. Важа был отличным охотником, проводил много времени за этим делом, чтил местные традиции, которые тесно связаны с явлениями и силой природы. Все это и легло в основу его творчества, говорит Годердзаури.
Наверное, именно поэтому он знал, о чем плакал олененок, о чем говорил орел и сойки. Все одушевлено у нас, и Важа этого и не придумывал. То, что он одухотворял природу, это идет от наших корней. Пшавы считают, что у каждого места есть свой хозяин или ангел. Даже у дерева, у дома же, само собой, и его следует чтить. Когда кто-то переезжает из одного дома в другой, на этот случай есть специальный ритуал, выполнив который, семья забирает своего ангела с собой, иначе ее новый дом останется без защитника.
В быте пшавов было множество других обычаев. Например, все дома тогда делились на 2 части – мужскую и женскую. Пряжей шерсти и готовкой еды женщины занимались строго на своей территории. Здесь же варилось пиво – традиционный алкогольный напиток пшавов, сваренный по особой технологии. Глиняная и медная посуда, тахта, прялки, сундуки – вся домашняя утварь со времен Важи Пшавелла также хранится в его доме. В нем он создал все свои значимые произведения. Однако до этого Важа успел пожить в разных местах и попробовать себя в разных профессиях. Он учился на священника и педагога в Тель-Аве, Тбилиси и Горе. Был свободным слушателем на юридическом факультете в Петербурге. Работал некоторое время учителем, потом гувернером. Но характер у него был вспыльчивым, а любую несправедливость он воспринимал крайне остро. Поэтому осесть нигде так и не смог, рассказывает Манана Годердзаури. После долгих исканий он женился на Екатерине Набиеридзе и вместе с ней уехал в родное село.
Людям, родившимся в горах, сложно прижиться в других местах. Мы немного иначе мыслим, ценим нашу свободу и любим ее. Поэтому я хорошо понимаю Важу, то, что он не смог нигде остаться. А возможно, он понял, что писать он смог бы только здесь. Больше он ведь нигде и не написал ничего, разве что в Горе. Но это были детские стихи, которые он впоследствии и не признавал.
Жил Важа Пшавела просто, как другие крестьяне в высокогорных селах, где длинные ночи и короткие дни. Ухаживал за скотиной, обрабатывал землю, перечитывал Гёте и писал под грушевым деревом в саду у дома. Был гостеприимным хозяевом. Каждый гость, который приезжал в округу, почитал за честь побывать в его семье, где готовили пшавские хинкали и варили золотое горьковатое пиво. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.